всех наших друзей, братьев, сестер. Мы с вами приближаемся к празднованию очень важного события, праздника Рождества Иисуса Христа. И интересно отметить, что празднование этого события для христиан последнего времени становится все труднее и труднее. И это становится очевидным для нас, как верующих людей. Прозвучала очень серьезная мысль, обращенная ко всем присутствующим. Очень интересный вопрос, который действительно люди сегодня задают. А что надо делать? Что-то надо делать, друзья. Этот вопрос стоял всегда перед верующими людьми. И с этим вопросом как-то обратились люди, которые услышали проповедь о Христе. Обратились к апостолам. И они на этот вопрос, что нам делать, прямо сказали, что надо делать? Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и дом твой. Это прямой ответ. Это прямой ответ. Что-то надо делать. Точно, друзья. Не просто что-то надо делать, а надо делать конкретное что-то. И Библия очень прямо об этом говорит. Веруй в Господа Иисуса Христа. Мы говорим с вами на протяжении долгого времени о влиянии Ветхого Завета на верующих людей. Действительно, мы приближаемся с вами к событию, когда будем праздновать Рождество Иисуса Христа. Закон, который Господь дал для народа израильского, как вы думаете, для чего был дан? Мы об этом много говорим. Для чего он был дан? Чтобы привести ко Христу. Чтобы люди не обманулись. Достаточно много пророков провозглашали простую истину, Божью истину. Готовьтесь к приходу Христа. Это было, друзья. Смотрите, масса пророчеств, которые говорили о том, что придет Христос, что Он родится, что в Нем будет заключен Новый Завет, что Он изменит состояние людей. Было это? Было. Что помешало людям, как вы думаете, что помешало людям, имея столетние пророчества, они задолго, за много столетий до прихода Христа были, звучали, что помешало им не принять Христа, что помешало? Бог помешал? Библия помешала? Скажите, Бог изменился? Нет. Слово «Бог свое» подстраивал под каждую цивилизацию? Нет. Что поменялось? Что поменялось, друзья? Вот это главный вопрос, на который мы сегодня снова будем обращать внимание. В ожидании тоже прихода Христа, как это было сказано. Поменялся человек. Греховное его состояние настолько прогрессирует и передается из поколения в поколение, что очень простые, ясные библейские истины просто остаются без внимания. Поэтому на вопрос, что-то надо делать или что делать, ответ простой, евангельский. Веруй в Господа Иисуса Христа. Мы с вами будем говорить сегодня снова о вере. На веру обратил внимание брат, который проповедовал. И еще, может, один важный фрагмент, позвольте на него обратить внимание, прежде чем мы прочитаем текст Писания, о котором будем сегодня рассуждать. Как вы думаете, уважаемые друзья, слушатели, верующие люди, какая разница есть между людьми, которые ожидали первый приход Христа и пропустили его, не подготовились к нему, и между людьми, которые ожидают второй приход Христа, и многие пропустят его? Как вы думаете, какая разница? Какая разница? А разница огромная. У первых людей была возможность покаяться и изменить свое состояние. А у второй категории людей уже не будет возможности покаяться. Вот в этом большая разница, друзья. Что он не придет в этот мир снова, Христос, для того, чтобы проповедовать, исцелять, воскрешать, учение свое прилагать. Он придет для одной цели. Какая цель? Библия ясно об этом говорит. Судить людей. Вот тогда уже ничего поменять нельзя. Вот о чем, друзья, нам нужно думать. Мы способны нередко осудительно смотреть на иудеев, которые имели закон, имели Писание, но не признали Христа. Мы способны их судить. Уважаемые слушатели, верующие люди, но вот именно вот эти иудеи нас будут судить. Нас будут судить не готовых. Те, которые не обращают внимания сегодня на Слово Господне. Вы сегодня большее имеете, нежели мы имеем. Поэтому грех не бодрствование, грех не пребывание в вере является значительно большим грехом, идет речь о современных верующих, нежели грех иудеев, которые не приняли первый приход Христа. Друзья, давайте это будем хранить в нашей памяти. Поэтому наше внимание снова к Писанию. Единственное, что Писание определяет для нас, это вера. Это вера. Что мне делать, чтобы спастись? Этот вопрос стоит сегодня перед нами. Как можно в этом смутном времени, в этом времени, когда ужасаешься тому, как те, кто носят имя христиан, поступают полностью противоположно библейским принципам. Как, Господи, это может быть? А чего удивляться, когда Христос об этом прямо сказал? Будут время. Павел об этом говорил, когда здравого учения принимать не будут. Христос сказал, будут предавать, будут восставать, будут поднимать руки. Идет речь о верующей среде. В верующей среде это будет, друзья. Что делать верующим в 21 веке? Что делать? Ответ на этот вопрос простой. Веруй в Господа Иисуса Христа. И вот об этой вере мы сегодня будем говорить. Чтобы еще раз обратить внимание на то, чтобы мы не оказались, друзья, вот в таком положении, в котором оказались иудеи, которые не приняли Христа. Мы много говорили о том, что, имея закон, который напрямую указывал на Христа, сам закон соблюдали, чтили закон, но того, на кого указывал закон, они не приняли. Что мы сегодня о своей вере можем сказать, друзья? На чем она основана? Чтобы не получилось и у нас этого печального, рокового момента, когда многие верующие, казалось бы, будут ожидать Христа. И, возможно, с радостью пойдут Ему навстречу. Возможно, будут много говорить Ему, Господи, мы много делали в Твое имя. Скажите, это же радость? Радость. Это же достижение. Да, другие не делали, я делал. Казалось бы, друзья, преимущества у них огромные. Но для того, чтобы мы не оказались в этой величайшей депрессии, в этом величайшем разочаровании, которое постигнет массу верующих людей, идет речь о верующих людях, обращать внимание следует на Священное Писание, на веру, которая способна нас привести в правильное состояние пред Богом. Мы сегодня будем продолжать изучать 10 главу послания к римлянам. Тема наша – проявление праведности от веры. Проявление праведности от веры. Еще раз, друзья, очень важно. Мы ожидаем пришествия Иисуса Христа. Мы ожидаем. И в ожидании следует правильно себя вести. Мы будем сегодня снова говорить об основополагающем моменте, о фундаменте для всех верующих – вера. Не название, состояние, вера. Без этой веры мы с вами не встретимся со Христом, как со Спасителем. Мы будем думать, что Он будет для нас Спасителем, но для многих из нас Он вполне возможно окажется судьей. Мы читаем очередные стихи, послание к римлянам, 10 глава, стихи с 5 по 11. Моисей пишет о праведности от закона. Исполнивший его человек жив будет им. А праведность от веры так говорит: не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит: всякий верующий в Него не постыдится. Мы с вами продолжаем говорить о вере, продолжаем изучать послание к римлянам. Указав на проблему ложной ревности, о чем мы в прошлое воскресенье с вами говорили, а в чем ложная ревность заключалась? Вы хорошо помните. В том, что люди отвергли Божью волю о себе. Второе, свою праведность подняли, и в итоге они оказались богопротивниками. Это ложная ревность. Мы говорили о том, что ложная ревность приводит к культу, то есть появляется культ в религиозной среде, приводит к сектантству, когда люди просто замыкаются, вот мы самые правильные, мы никого с кем считаться не хотим, и приводит к фанатизму. Что такое фанатизм? Это искренняя ревность без рассуждения. Вот самая большая трудность, на которую Павел указывал в стихах ранее, заключалась в том, что у людей вроде бы правильные мотивы были. Ну, правильно, пред Богом поступать. Правильные мотивы? Правильные. Но они не рассуждали. Мы с вами обращали внимание на одно слово, что они не разумели праведность Господню. Слово «не разумели», описанное в стихах выше, указывает не просто «не понимали», они игнорировали. Вы понимаете слово «игнорировали», когда употребляется, игнорирование? Когда что-то есть, а я просто на него не обращаю внимания. Это явно говорит о том, что это состояние верующих людей, которые явно видят Божью праведность, но почему-то, это греховная, работа греховной природы, они отталкивают эту Божью праведность и пытаются свою собственную поднять, утвердить, слово «утвердить» мы об этом говорили, и в итоге это называется противление Богу. Когда Божья праведность отвергается, человеческая высоко поднимается, это приводит к противлению Богу, мы об этом с вами говорили. Зачем мы снова, друзья, об этих вопросах говорим? Зачем? Ну, с одной стороны, мы изучаем Писание. Но еще одна очень важная причина вот в чем заключается. Мы об этом немножко ранее сказали. Мы с вами ожидаем прихода Иисуса Христа. Ведь пророки очень ясно говорили о рождении Христа. Мы в прошлом году, помните, подробно рассматривали исполнение пророчеств в рождении Христа и указывали на то, что указано было, где родиться, когда родиться. Много-много деталей, которые точно были предсказаны. И как это можно, как это получилось, что имея ясное руководство, место рождения, время рождения и так далее, служение его, почему люди это не восприняли, почему они этого не приняли? Это вопрос, который заставляет нас сегодня говорить об этом. То есть, чтобы не получилось так, что вроде бы мы знаем, но знание, оно не избавило, не помогло, интересно, друзья, детали, знание не помогло иудеям, знание, верное знание, не помогло им принять Христа. Почему? Проблема не в той информации, которую они слышали, а в их внутреннем состоянии. Это сегодня нас, друзья, касается. Мы ожидаем прихода Христа, но для нас важно понимать, что не зря Христос говорит, Сын человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Вот это состояние доверия Богу. Настолько иногда тяжело становится действительно жить, видя просто безумие современного цивилизованного мира. Безумие, другого слова нельзя подобрать. Господи, как выжить можно? Когда черное называется белым, как выжить можно? А выжить только одно, только один путь. Веру в Господа Иисуса Христа. Вспомните интересный ветхозаветный пример, когда змеи поражали евреев. Читающий Библию, помните эту историю. Что Господь велел сделать для того, чтобы избавить людей от укусов змей? Помните? Образ вот этого змея поместить на шесте и сказать, вот кто-то с верой посмотрит на этого змея медного, он уже не кусал. Это просто был образ тех змеев, которые кусали людей. Вот тот спасется, вот тот выживет. Вот то, что причиняет боль, ты на это посмотри с верой. Интересно, друзья, это об этом много можно говорить. И вот это будет для тебя спасением. Вот то, что сегодня, обратите внимание, происходит в этом безумном мире, ты реально смотри, не бойся этого. Ты должен видеть, что вот что привело, греховная природа привела к этому безумию. Ничто другое. Это не политический кризис. Это не экономический кризис. Это не социальный кризис, не дискриминация, друзья. Не ущемление прав каких-то меньшинств или большинств. Нет, это грех привел к этому. Грех привел к этому состоянию. И вот если ты с верой не воспримешь, что эта греховная природа произвела это безумие, это падение моральное в этом обществе, ты не сможешь посмотреть с верой на Христа. Все остается под контролем. Бог знает безумие людей. Знает этот грех, знает, насколько он прогрессирует, и он намного вперед предупредил о том, каким тяжелым будет последнее время. Потом указывать только на веру на Христа. Мы говорим об этом, о вере опять, чтобы еще раз самих себя заставить серьезно подумать вот о чем. Не получится ли так, что мне Христос скажет, я тебя не знаю. Вот почему мы говорим о вере. Вот почему эти слова записаны в Священном Писании, чтобы вы и я не обманулись, чтобы вы реально понимали, что Бог не будет с нами разговаривать так, как я это понимаю, христианство. Он не будет разговаривать с нами на основе нашего устава, наших пониманий, наших взглядов, наших традиций. Он этого не признает. Он признает одно, есть вера в Господа Иисуса Христа. Будешь предо мной преклоняться. Мы об этом, друзья, будем с вами говорить. Итак, основание праведности от закона. Мы с вами коснемся коротко этой первой важной мысли. Или Надо сказать прямо, что праведность от закона есть. Праведность от закона есть. Но что она из себя представляет? Мы снова говорим о том серьезном моменте, на который сегодня верующим также нужно обратить внимание. Какую роль дела наши играют? Но причем мы в прошлый раз четко подчеркивали, что речь идет о законе Божьем, о Божьем законе. Бог дал закон «делайте, делайте, делайте». Но к этому люди сегодня, верующие многие, не понимая ту трагедию, в которой оказались люди верные законы, пытаются те же самые законы создавать. И нагрузку на них возлагать не меньшую, чем иудеи на закон. В чем праведность от закона? Есть она? Есть, друзья. Праведность от закона есть. Так говорит Писание. Моисей пишет о праведности от закона. Он прямо об этом Писании говорит. «Исполнивший его человек жив будет им». Написано? Написано. Писание очень ясно говорит, что есть праведность от закона. Подождите, но что далее? Смысл праведности от закона в очень простом выражении заключается. Смысл праведности от закона заключается в простом выражении. «Исполняй его и живи им». Все. Не так ли, друзья? Вот это и все. «Исполняй закон, и жив будешь им». Позвольте пригласить вас для уточнения вот этой мысли, обратить внимание на текст из Ветхого Завета, книга Левит. «По делам земли египетской», обратите внимание, евреи туда вышли, «по делам земли египетской прямо сказано, в которой вы жили, не поступайте». Это первое. Вы не можете по ним жить. Дальше. «И по делам земли ханаанской, куда вы пришли». Где вы были и куда вы пришли? То же самое. В землю, в которой я веду вас, не поступайте. Ни по делам земли египетской, ни по делам земли ханаанской. И по установлениям их не ходите. Мои законы соблюдайте, исполняйте. И мои постановления соблюдайте, поступая по ним. Я, Господь, Бог ваш, соблюдайте постановления мои, и законы мои, которые, исполняя, человек будет жив. Я Господь. Вот она печать стоит. Но важно подчеркнуть здесь вот, друзья, мысль. Моисей вот именно на это и указывает. Павел просто говорит, Моисей указывает на то, как говорит закон. А мы с вами конкретно прочитали, что именно в законе Моисея было написано. То есть праведность от закона в простом заключается. Выполняй закон, выполняй, и жив будешь им. Праведность от закона и спасающая праведность. Немного коснемся этой мысли, это ваша, друзья, деталь. Праведность от закона есть? Да, она есть, друзья, это правда, мы просмотрели с вами. В чем эта праведность заключается? Исполняй и живи. То есть ты будешь жить только потому, что ты будешь исполнять закон. Какая между ними связь? Между праведностью от закона и спасающей праведностью. Если спасающая праведность, важная мысль, если спасающая праведность заключается в исполнении закона, то есть делай, будьте внимательны, друзья, послушайте, если спасающая праведность, которая гарантирует нам вечность, если спасающая праведность заключается в исполнении закона, то это человеческие усилия, это дела человека, это человеческая праведность. То есть если я выполнил, будьте внимательны, если я выполнил, я это делаю, то я получаю праведность. Возникает очень серьезный вопрос, к которому Павел приводит в прочитанном тексте. А зачем тогда Божья праведность нужна? А зачем? Вам Божья праведность не нужна. Вам дан закон, вы его выполните и живите им. Зачем праведность Божья? Зачем? Ведь речь идет здесь не праведность, не о праведности Божьей, а о праведности от закона. То есть сделал человек, постарался, поднапрекся, и он выполнил, допустим, закон. Вот и получил праведность. Но зачем тогда Господь? Зачем тогда кровь Христа? Зачем тогда оправдание, которое Господь принес для нас? Серьезнейший доктринальный вопрос здесь поднимается. Мы пойдем далее, но этот вопрос стоит, друзья, перед нами. И Павел делает именно в этом тексте переход и говорит, есть праведность от закона. Но вы должны понимать, что эта праведность заключается в ваших делах. Это праведность от закона, прямо написано, будьте внимательны. Это не праведность Божья. Это праведность от закона. Она есть. Это правильно Божьи законы выполнять. Но исполнение Божьих законов приводит к человеческой праведности. И вот это то, о чем сегодня много нужно помнить верующим, что наши человеческие усилия, мы создаем стандарты, как нужно быть праведным. Что для этого нужно? Какие песни петь, какие проповеди говорить, как одеваться, какая должна быть форма богослужения и многое-многое другое. Согласитесь, что это сегодня наполняет жизнь церквей. Но к какой праведности это приводит? Надо прямо сказать, приводит к праведности от закона. В чем она заключается? Делай и будешь жив. Но является ли вот эта праведность в нашем делании спасающей праведностью? Понимание неспособности получить праведность от закона, спасающую праведность, приводит людей ко Христу. Вот почему закон был дан. Понимание то, что мы не способны, понимание неспособности получить спасающую праведность от закона приводит нас ко Христу. Мы ранее с вами изучали стихи из 8 главы послания к Римлянам. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен». Интересная мысль. «То Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона, обратите внимание, исполнилось в нас, живущих не по плоти, а по духу». Я понимаю, что мы снова касаемся очень глубокой доктринальной мысли. Мы не будем в нее слишком глубоко углубляться, но она должна прозвучать, потому что Павел к этому приводит. То есть люди не способны были получить праведность от закона, спасающую праведность. Поэтому Павел прямо говорит, этот закон, он ослабленный плотью, он привел к тому, что на Христа посмотри. И твое оправдание, спасающее оправдание, или оправдание ко спасению, заключается не в исполнении закона, а в праведности Христа. Почему? Потому что мы ранее говорили о том, что если человек выполняет весь закон, но он одно маленькое преступление сделал против закона, он виновен против чего? Согласно Писанию, против всего закона. Ну тогда получается, какую праведность я могу от закона получить? Вот это проклятие, это выражение сложное, то есть проклятие, то есть проклят тот, кто не выполняет слова закона. Об этом закон Моисея прямо говорил. Люди не могли его выполнить. И поэтому вот это вот проклятие людей, которое указывало на их неспособность, на их греховную природу, взял на себя Христос. Это отдельная тема для рассуждений. И именно в том, что Он умер, будучи за нас клятвою, позором, Он взял позор, проклятие закона на Себя и умер за людей, за грехи людей, чтобы после этого не получили не праведность от закона, а праведность от Христа. И мы переходим с вами к следующей очень важной мысли. Праведность от закона основана на делах. А на чем основана праведность от веры? Вот то, что сегодня нужно всем людям. Что мне делать, чтобы спастись? В наше время что мне делать? Верую в Господа Иисуса Христа. Об этом наша следующая мысль. Основание праведности от веры. Основание праведности от веры. Или важная мысль. Вот именно эта праведность от веры и гарантирует нам спасение. Именно эта праведность гарантирует нам спасение. Праведность от веры не ищет видимого основания. Праведность от веры, люди получают праведность от веры. Это единственное, что дает им спасение. Она не ищет основания. Она не ожидает Христа с небес. Интересная мысль. Мы читаем стих 6. А праведность от веры, так говорит, не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести. Здесь явное указание на то, что не ожидая прихода Христа, здесь больше фокус внимания на тех, кто ожидает первого прихода Христа. Праведность от веры не говорит, ну, пусть кто-то Господа мне приведет с неба, я поверю в Него. Праведность от веры важна, почему? Она не говорит. Вы понимаете, то есть, когда мы говорим, я излагаю то, к чему я пришел. Это состояние, чем наполнен верующий. Он не говорит, будьте внимательны, он не говорит, кто Христа мне с неба сведет. Другая очень важная мысль, то есть, идет речь о том, что того Христа, который уже пришел, праведность от веры принимает, это тот Христос, именно тот. И не надо ожидать другого. Вспомните, сколько раз Христу задавали вопрос, ты ли тот, или ожидать нам другого? Это же спрашивал у Иоанна Крестителя. Праведность от веры принимает Иисуса, пришедшего во плоти, как Мессию. Она не говорит, она ничего не ждает, она принимает. Она отвергает эти размышления. Ну, еще Христос не пришел. Ты не прав, Христос пришел, другими словами. И праведность от веры воспринимает его как пришедшего дальше. Вместе с этим праведность от веры не ожидает воскресения Христа из мертвых. С одной стороны, не ожидает, что придет Мессия. С другой стороны, она не ожидает, что Христос воскреснет из мертвых. Стих 7. Или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Праведность от веры не воспринимает это. Она исходит из того, принимает Христа воскресшего, не оставшегося в мире мертвых. Мессия умер, и вера воспринимает его как умершего. Но она его воспринимает как и воскресшего. Это важная, друзья, мысль, о которой сегодня много в религиозных кругах спорят. Что произошло? Умер Христос или тело умерло? Вот родился младенец Иисус, в него воплотился Бог. Но когда он пошел на Голгофу, то божественная природа вышла из человеческой природы и умирал только Иисус. Праведность от веры в эту ложь не верит. Она исповедует то, что умер Мессия, но он не остался в мире мертвых. Это доктринальная мысль, очень серьезная. Итак, мы говорим, друзья, о том, на чем строится основание праведности от веры. Праведность от веры не ищет ничего видимого. И один из выводов, почему она не ищет, потому что все уже есть. Для праведности от веры не надо никаких видимых доказательств. Почему? Потому что они уже просто существуют. Праведность от веры опирается на Писание. Праведность от веры опирается на Писание, которое доносится через проповедь, стих 8. Но что говорит Писание? Праведность от веры говорит, мы в это не верим, и в это мы не верим. Но что говорит Писание? Куда фокусируется вера, друзья? Куда? На что она фокусируется? На Писание. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем. То есть слово веры, которое проповедуем. Спасение не удалено от нас. Друзья, слушатели, христиане, спасение от нас недалеко. Для этого не нужно совершать паломничество на святые места. Оно недалеко. Не надо ходить за ним. Не надо искать тех, кто поможет. Но что говорит Писание? Это основание для веры. Но что говорит Писание? Нетрудно принять и понять слово, которое донесено через Евангелие, через проповедь. Вот чему приводит апостол Павел. Вспомните, что сказал Христос, очень сильные слова. Царство Божье где? Оно не за морем где-то, надо поехать туда, вот там помолиться, возможно, свечку поставить, возможно, помолиться там в каком-то монастыре очень известном мировом. Не надо этого делать, друзья, это ваше дело. Как реликвию историческую можете посмотреть. Но для веры это не надо. Не надо. Царство Божье, не надо ожидать, что оно придет. Не надо ожидать, что тем более Христос воскреснет, он уже воскрес. Царство Божье внутри вас. Павел явно указывает на действие Нового Завета. Вы помните, об этом говорили пророки, указывая на Христа. Что внутри будет действовать, изнутри сердце будет меняться. Итак, еще одна мысль. Здесь же мы говорим о том, что Царство Божье внутри нас есть. Иеремия пишет, завет запишу в сердцах их, заключение Нового Завета, он будет написан в сердцах. Если этот завет, завет веры будет в сердцах, зачем мне нужны какие-то видимые подтверждения? Зачем мне нужно посещать какие-то святые места? Это ваше дело, повторим, езжайте. Но праведность от веры не нуждается ни в чем видимом. Вот к чему приводит нас Павел. Почему? Потому что то, что нужно для веры, оно есть. Аминь. Слава Богу, друзья. Оно есть. И не надо искать, куда мне пойти, как мне это получить. Оно есть. Оно дано. И важно подчеркнуть, оно доносится через слово. Павел прямо говорит, которое мы проповедуем. Это слово доносится через проповедь. Бог поставляет тех, кто проповедует, об этом будем говорить далее. То есть, как проповедовать, если не будут посланы? Наша следующая проповедь. Как проявляется спасающая праведность, проявление спасающей праведности от веры? Как она проявляется, спасающая праведность? Как она проявляется? Надо подчеркнуть, что то, о чем мы сейчас будем говорить, не рассматривается сама суть праведности, А касается, речь идет только о том, на чем она основана, эта праведность, и как она проявляется. То есть не что такое праведность от веры, а на чем она основывается, как она проявляется. Потому что о первом вопросе Павел достаточно подробно говорил ранее. Стих 9, вновь обратим на него внимание. «Ибо если устами твоими...» Важно подчеркнуть, друзья. «Ибо если устами твоими...» Будешь исповедать Иисуса Господом, первое. Второе. И сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Очень ясно написано. Открытое исповедание Иисуса Господом. У современных христиан это потеряло ту значимость, которая была в ранней церкви. Самая главная тема, о которой они возвещали, Иисус Господь. Иисус – это человек, а Господь – божественное происхождение. Очень много дискуссий было, неужели вот этот, которого распяли, там непонятно кто, с горской учеников ходил, неужели он Господь? Вот на фоне вот этого язычества, на фоне противления евангельской истине, верующие первое и основное, что провозглашали? Иисус Господь. То есть он человеческого происхождения, соединяется здесь человеческая и божественная природа. И она неотделима. И Иисус есть Господь. Бог послал его для того, чтобы спасти людей. Надо сказать прямо, что сам Христос очень серьезное внимание уделял исповеданию его самого, как Господа, как Мессию. Смотрите, что об этом он говорит, Матфея 10 глава, когда он послал учеников на служение. Он говорит так: «Итак, всякого, кто исповедает меня перед людьми, того исповедаю и я перед Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня пред людьми, подчеркивает Писание, от того отрекусь и я пред Отцом моим Небесным». Я боюсь сказать, что Иисус Господь. Сегодня нельзя имя Иисуса, имя Господа произносить во многих общественных местах. Не так ли, друзья, в нашей стране? Во многих странах Средней Азии, в Азии, запрещено под страхом смертной казни произносить это имя. Но что говорит Христос? Кто меня постыдится перед кем? Важная, друзья, мысль. Перед людьми. Я перед кем постыжусь? Не перед людьми, а перед Отцом моим Небесным. Обратите внимание, какая неравная пропорция, казалось бы, да? Мы постыдились, но промолчим. Я не буду говорить, что я верующий, я не буду провозглашать, что Иисус Спаситель, Иисус – это Господь. Я не буду это делать. Не делайте, пожалуйста, вас никто заставлять это не будет делать. Но вы должны знать, верующие люди, что если вам стыдно сказать «Иисус Господь», это значит, что тот, в кого вы внутри верите, он от вас отречется на основании этих слов. Если открыто нет провозглашения Христа, как Мессии, как Господа. Постыдится нас Христос. Вы понимаете, что значит постыдиться? У нас хороший тест приближается. Рождество. Друзья, что мы будем делать? Happy Holiday? Вот вопрос, который стоит сегодня, очень важно перед нами. Учите детей говорить Merry Christmas с Рождеством Христовым. Не надо стыдиться этого, друзья. Ведь Писание ясно подогревает. Учите детей. Говорите людям счастливого Рождества, благослови вас Господь, праздник для вас, Рождество для вас, Господь родился для вас. Если кто постыдится меня, того я постыжусь. Вы постыдитесь перед людьми, а я постыжусь перед Отцом Небесным. Если устами будешь исповедовать Иисуса Господа, какое серьезное основание сегодня для всех верующих. Речь идет о вере, друзья. Речь идет о вере, не о делании добрых дел. Мы немножко этого вопроса позже коснемся. Те, которые не боятся открыто исповедовать Иисуса Господом. Еще одна важная мысль, что вот это вот исповедание постоянное, безбоязненное, если устами будешь слово исповедовать, это означает твой образ жизни. Это не означает, что в христианском в церкви могу сказать, а вне церкви побоюсь. Идет речь о состоянии, то есть это образ жизни. Я не боюсь говорить «Иисус Господь», я не боюсь этого. Это одна, друзья, сторона. Мы говорим о праведности, которая приводит ко спасению. В чем она проявляется? В открытом исповедании Иисуса Господом. Вот она основа евангелизации. Не просто Бог, не просто великая сила, мы об этой вам силе говорим. Мы говорим об Иисусе Господе. Вторая важная мысль, которая говорит о состоянии праведности, которая приводит ко спасению, это всем сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых. Что мне делать, друзья? Веруй. Как веровать? Всем сердцем твоим веруй, что Господь воскресил его из мертвых. Стих 9, вторая половина. Сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых. Именно вера в воскресшего и ничто другое, друзья, послушайте. Именно вера в воскресшего Иисуса Христа и свидетельствует о нашем оправдании. Мы считаем стих 10 и 1 половину стиха. Сердцем веруют. Опять, это образ жизни, это не уверование. Это постоянный образ жизни. Сердцем веруют к чему? К праведности. Если уже более точнее посмотреть на грамматику этого текста, сердцем веруют, находясь в состоянии праведности. То есть, если сердце неправедное, оно неоправданное, оно не будет веровать, что Бог оправдал меня. Именно вот отсутствие того, что сердце действительно преклоняется пред Богом, приводит к тому, что надо это спасение заработать. Надо много-много кое-чего сделать для того, чтобы пред Богом быть праведным. Павел ничего более не предлагает. Он категорически отрезает все возможности по-другому представлять эту праведность. Он прямо говорит о том, если устами будешь исповедать, постоянно будешь исповедать Иисуса Господом, и сердцем твоим постоянно верить, что Бог воскресил его из мертвых, вот тогда ты спасешься. Быть оправданным и быть спасенным в данном случае Павел представляет как мысли или фразы, синонимы. Для два евангельских основания для спасения. Коротенький итог вот по этой мысли. Два евангельских основания для спасения. Сердечное принятие воскресшего Христа. И далее, открытое признание Его пред людьми как Господа. Все, друзья. Это два евангельских основания для получения спасения. Повторим, сердечное принятие воскресшего Христа и открытое признание Его пред людьми как Господа. Снова стих 9. Ибо если, условие, друзья, вас касается, меня касается, ибо если устами твоими, не устами пресвитера, проповедника, евангелиста, если устами твоими будешь исповедать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Слово «спасешься» – пассивный залог. Это не от тебя зависит. Спасение от тебя не зависит. От тебя зависит одно – принимать Христа и исповедовать его. Все, друзья, твои полномочия закончены. А спасение – это Божье дело, пассивный залог. Это серьезная мысль. Верующие люди, христиане, не добавляйте ничего более к основанию спасения. Не добавляйте ничего. Писание к этому нас приводит. Что мне делать, чтобы спастись? Что мне делать, чтобы быть оправданным? Писание ясно говорит, исповедай Иисуса Господом твоими устами, сердцем твоим постоянно верь, что Бог воскресил его из мертвых. Вот тогда ты спасешься. Вот тогда ты спасешься. Не добавляйте ничего более. А вот после этого учите людей жизни Богопоклонения. То есть, что меня делает праведным? Что, дела праведные? Нет. Нет. Мои праведные дела меня праведным не делают. Меня праведным делает вера в Господа Иисуса Христа, что мои грехи прощены. И я открыто исповедую, Иисус Господь. Это состояние сердца моего, дай Бог, чтобы мы открыто могли об этом, друзья, говорить. Вот что делает меня праведным. А дальше, друзья, это важная мысль. Если ты получил оправдание, если Бог простил твои грехи, живи как оправданный. Вот откуда наша благочестивая жизнь, друзья, послушайте. Вроде бы, казалось, ничего не меняется, но мы тоже об этом говорим, надо правильно поступать. Нет. Павел утверждает одну важную мысль, что наше спасение, оправдание, напрямую связано только с двумя источниками, двумя проявлениями, за которые мы несем ответственность. Это устами исповедовать и сердцем веровать. А дальше веди праведную жизнь. Вера, сердце и исповедание перед людьми помогает нам с вами жить соответственно. Если я говорю, что Иисус Господь, а жизнь у меня как минимум серенькая, могу ли я открыто исповедовать Иисуса Господом? Как вы думаете, друзья? Это совместимо? По моим понятиям, нет. Если я утверждаю, что Иисус Господь, а жизнь моя неправильная, друзья, словами своими я себя осужу. Если ты говоришь, что Иисус твой Господь, а жизнь твоя неправильная, не произноси этих слов, потому что они будут судить тебя. Если был бы Иисус для тебя Господь, ты бы этих неправильных поступков не делал. Однажды принял Евангелие. Живи этим Евангелием, исповедуя, открыто исповедуя Господа. Библейская праведность, которая происходит от веры, гарантирует спасение и отсутствие позора. Мы говорим с вами о праведности от веры, которая происходит от сердечного верования и от открытого исповедания. Именно вот эти два фактора, к чему каждого верующего приводят тому, что они гарантируют ему спасение и гарантируют ему, что в будущем он не будет опозорен. Стих 11. Писание говорит, всякий верующий в него не постыдится. Эта же самая мысль звучала и в главе 9 стихе 33. Авторитетность Писания о статусе верующего. Как вы думаете, вот если бы какую защиту вы хотите себе получить или какую гарантию, что вы праведный? Ну, мне бы хотелось, допустим, чтобы Папа Римский сказал: Александр, ты праведник. Это же Папа Римский сказал. Друзья, как часто мы хотим выполнить чьи-то стандарты, чтобы от этого человека получить такое оправдание. О, брат, ты хорошо постарался, ты по всем канонам нашим поступаешь, ты праведник. И нам приятно, правда? Ну, замечательно, вот я праведник. Мне брат сказал, вот служитель, что я праведник. На чем основывается гарантия праведности верующих? На Писании. Авторитет Писания. Авторитетность Писания в статусе верующего. Писание говорит фраза. Не брат-пресвитер. Писание говорит, всякий верующий в него. Что для вас выше, друзья? На чем вы строите свое основание веры? Писание говорит, особым статусом и защищенностью в будущем обладает всякий, постоянно пребывающий в вере. Всякий верующий в него не постыдится. Павел в сознании иудеев, до их сознания доносит одну мысль, против которой они постоянно воевали и сегодня воюют. Как это может быть, что наш Бог, Бог иудеев, стал вдруг Богом язычников? Павел провозглашает, Бог, всякий верующий в него не постыдится, всякий, Бог его оправдывает. Как больно сегодня многим верующим, убежденных в своей искреннем правильном поклонении Богу, когда они видят другого из другой церкви, как им больно признать эту мысль. Они во многом похожи на тех иудеев, которым аж внутри все переворачивало, как это так, я спасся, а вот чего он еще спасается. Написано прямо, всякий, не пребывающий в нашей церкви, не исповедующий какие-то стандарты понимания, традиции и так далее. Писание прямо говорит, вот на что должны всегда обращать внимание. Всякий верующий в него не постыдится. Вновь и вновь хочется напомнить о том, когда снова смотришь на вот ту серьезную трагедию, в которой христианство оказалось 500 лет назад, когда прозвучал этот призыв назад к Писанию, как тяжело было многим людям признать этот факт. Зачем вы воюете? Зачем вы вот свое так высоко подняли, когда вам говорят, слушайте, что по этому поводу говорит Писание? Причем Писание? Мы вот так вот уже столетия делаем. А почему вы столетиями так делаете, а Писание говорит вот так? Это уже мало кого интересовало. Авторитет от человеческого настолько высоко поднялся и заняло это очень много времени, друзья, и по сей день воюют против этого. И по сей день пытаются два источника христианам предложить для спасения. Это Писание и предание. И по сей день это делается во всех буквально ветвях христианства. авторитет человеческих преданий, он настолько высоко поднимается. Павел видел эту проблему, Дух Божий побуждал его сказать об этом. Это неправильное состояние. Что по этому поводу говорит Писание? Постоянно верующий, важно, друзья, серьезная мысль, постоянно верующий не лишается праведности и спасения. Не уверовавший, будьте внимательны, Павел ясно сказал, в чем суть этой веры. Вот тот, кто постоянно сердцем верит, вот тот, кто постоянно Господа исповедает, он не лишается праведности и не лишается спасения. Не отделяйте, не разрывайте эти фразы. Тот, кто постоянно пребывает в этом, он постоянно имеет защищенность и гарантию, но никак по-другому. Это серьезная мысль, которую Павел для нас доносит, некоторые мысли для того, чтобы мы с вами наполнились размышлением снова и поклонились Богу в наших молитвах. Братья и сестры, друзья, слушатели, христиане, верующие, так в чем проявляется праведность от веры? Данный текст ясно сказал, что именно вот эта праведность всякому, у кого есть постоянная вера, гарантирует защищенность и отсутствие позора в будущем. Так в чем эта праведность заключается? В чем? Заключается в делании правильного или в принятии верой Божьего оправдания? Друзья, верующие люди, почему верующие праведные? Почему? Потому что они в правильной церкви находятся? Потому что они правильные дела делают? Нет. Нет, нет. Праведные пред Богом только потому, что Богом они оправданы. И верующий человек это понимает. Понимает, что Христос воскрес для его оправдания. И он открыто его исповедует, как своего Спасителя. И на основании вот этого исповедания строится его богобоязненная жизнь. Не на основании того, что он с правильными людьми общается, а на основании того, что Бог его простил. Бог его оправдал, он является праведным. Божья праведность наполняет собой сердце верующего, который свободно исповедает Иисуса Господа. Если вам в жизни, возможно, у вас были такие случаи, оказали очень серьезную помощь тогда, когда вам очень-очень и очень тяжело было. У вас были такие моменты? Я думаю, да. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к человеку, который оказал вам огромную помощь? Как вы к нему относитесь? Вы будете стыдиться об этом говорить? Другим? Каково ваше отношение к этому человеку будет, который вам доброе дело сделал и помог вам выпутаться? Какое ваше отношение будет? Это жалкий пример, но он немножко показывает, заставляет нас подумать о том, какое наше отношение должно быть, как у верующих, к тому, кто нас оправдал. Он спас нас от вечной гибели. Он простил нам наши грехи. Он за наши грехи умер на Голгофе. Он взял наш позор. Он не был достоин этого позора, но наш позор он взял на себя. Неужели после этого я, как верующий человек, буду просто игнорировать? Я не буду считаться с тем, что он умер за мои грехи. Неужели моя жизнь будет неправильной? Неужели я буду устраняться, очень важно подчеркнуть, от Писания? Потому что Писание так говорит. Божья праведность побуждает к благочестивой жизни. Если действительно есть она у меня, Божья праведность, она побуждает к благочестивой жизни в знак благодарности Богу за оправдание, которого я не был достоин. Я не был достоин этого оправдания. Не был. Я мог одно только говорить, Господи, помилуй меня. А дальше от кого все зависит? От меня? Я просил, Господи, помилуй меня, я грешник. Бог подписал апелляцию, прощаю и оправдываю. Друзья, наше сердце смиряется перед Богом, размышляя об этом, трепещет перед Богом. Он не обязан был нас простить, не обязан, это точно. Он не должен был нас простить, он это сделал. Почему? Просто потому, что он любит человека. И он понимает, что сам человек этих вещей не понимает. И он нуждается в том, чтобы действительно ощутить вот эту Божью благодать благодать прощения. Итак, Божья праведность, вот о чем, друзья, нужно проповедовать. Вот о чем нужно говорить. Бог оправдывает человека. Бог оправдывает человека. Эту истину правильно доносить, говорить о Божьем оправдании, чтобы люди понимали, что ты должен ходить перед Богом. Если Бог тебя оправдал, почти, Господа, веди себя нормально. Хотя бы, простите за выражение, по-человечески веди себя. Ну, уважай, ну, поблагодари, но веди себя правильно перед Богом, Он же тебя оправдал. Он не обязан был тебя оправдывать, но Он тебя оправдал, когда ты пришел в молитве покаяния к Нему. Какую праведность ты имеешь, верующий человек? Какую праведность? Праведность от Господа или праведность от того, что ты правильно понимаешь что-то, правильные дела делаешь? Какую праведность ты имеешь? Имеешь ли ты удовлетворенность в оправдании от Господа? Когда мне оказали помощь, мне было тяжело, меня с того света вытянули, люди иногда говорят. Я всегда с благодарностью буду вспоминать того, кто оказал мне помощь. Не так ли? Я удовлетворен, я признателен человеку, который оказал мне эту помощь. Друзья, насколько ваше сердце, если вы считаете себя верующим, оно исполнено благодарности, преклонения перед Богом за то, что Он дал нам эту праведность. К чему вас, верующие люди, христиане, к чему вас побуждает эта удовлетворенность? Если действительно мы имеем удовлетворение того, что Господь нас оправдал, к чему нас побуждает эта удовлетворенность? К чему побуждает тебя твоя праведность? Если ты праведный, к чему побуждает тебя твоя праведность? Побуждает ли твоя праведность тебя к благочестивой жизни, как благодарности Богу за оправдание, которого я не был достоин? Друзья, это очень серьезный вопрос. Оправдание по вере. Оправдание по вере, которое мы получаем. На эту веру указывает нам Писание, оно много говорит. Вера происходит от Писания. Оно сегодня пред нами, оно открыто. Оно у каждого из вас есть. И в электронном, в цифровом варианте, в любом варианте, на любом языке оно есть у вас. Не надо искать каких-то еще подпорок там. Вот мне бы кто-то бы еще помог. Друзья, есть Господь, есть истина, что пришел Мессия. Взял грехи всего мира на себя, умер, именно этот Мессия, он и воскрес. Что тебе мешает сегодня? Поверить в это сердцем и открыто это исповедать. Что мешает? Итак, жизнь каждого из нас праведной должна быть только потому, что Бог нас оправдал. Праведный человек, получивший действительно оправдание от Господа, живет праведно. Но он праведный не потому, что он делает правильные дела. Он праведный, потому что Бог его оправдал. А благочестивую, правильную жизнь он ведет в знак признательности Богу за ту милость, которой он не был достоин. Эти слова, которые сейчас, думаю, что настроили нас на поклонение Богу. Итак, верующие люди, в чем ваше оправдание? В чем основание вашего оправдания? В Господе или в чем-то другом? У нас есть хорошая возможность, слыша это слово, еще раз подкорректировать, привести свое понимание в соответствии со Священным Писанием, чтобы, говоря правильные слова об ожидании Иисуса Христа и где-то немножко осуждая иудеев, что они просмотрели приход Христа, чтобы нам хуже их не оказаться. Почему? У нас больше, друзья, есть, чем у них было. Если мы при этом, при наличии этого слова, действия Божьей благодати окажемся в стороне или не готовы, друзья, можете себе представить, какой позор будет для таковых людей. Но только верующий в Него, только верующий в Него, от этого позора будет избавлен. Мы помолимся Ему. Аминь.